Глава третья. Словоохотливый Чичероне. Наутро уже в 7 часов в их общей комнате раздаются сперва громкие звуки, отлично подражающие утренней заре гарниста, играющего побудку в казарме, а затем команда, которую играет Пеншина. «Живо! Гоп! На ноги! Раз, два!» Ивернес, самый ленивый из членов квартета, предпочел бы вылезти из-под теплых одеял только в 3 или даже в 4 счета. Но ему приходится последовать примеру товарищей и из горизонтального положения перейти в вертикальное. «Нам нельзя терять ни минуты, ни единой», — заявляет его высочество. «Да», — говорит Себастьян Цорн, — «ведь завтра нам надо быть в Сан-Диего». «Ну что ж», — отвечает Ивернес, — «город этого любезного американца мы осмотрим в полдня». «Но меня удивляет», — добавил Фроскален, — «что поблизости от Фрискаля расположен большой город. Почему же наш кучер даже не упомянул о нем?» «Важно в нем находиться, мой добрый старый скрипичный ключ», — говорит Пеншина. «А мы в нем как раз и находимся». Из 2 больших окон в комнату льются потоки дневного света, и на целую милю вдаль виднеется улица, окаймленная 2 рядами деревьев. 4 друзей совершают свой туалет в комфортабельной ванной комнате, оборудованной всеми современными усовершенствованиями. Тут и снабженные градусниками краны с горячей и холодной водой, механические опоражнивающиеся умывальные тазы, электрические нагреватели для ванны, для щипцов, пульверизаторы с эссенциями и духами. Электрические вентиляторы, механические щетки, к одним просто подставляют голову, к другим достаточно приложить одежду или сапоги, чтобы отлично вычистить их и навести глянец. В комнате имеются, конечно, часы. Повсюду вспыхивают электрические лампочки, стоит только протянуть руку, и многочисленные кнопки звонков и телефон дают возможность немедленно связаться с любой из служб отеля. Впрочем, Себастьян Цорн и его товарищи могут сноситься не только с отелем, но и с различными кварталами города, и, может быть, как полагает Пеншина, даже с любым городом Соединенных Штатов Америки. «Или даже обоих полушарий», — добавляет Ивернес. А пока они поджидают подходящего случая для подобного опыта, в 7:47 им передают телефонограмму на английском языке. «Калистус Менбар желает доброго утра уважаемым членам концертного квартета и просит их, как только они будут готовы, спуститься в столовую «Эксельсиор» отеля, где им будет подан первый завтрак». «Эксельсиор отель», — произносит Ивернес. «У этого караван-сарая роскошное название». «Калистус Менбар — это наш любезный американец», — замечает Пеншина, «и имя у него тоже весьма звучное». «Друзья мои», — восклицает виолончелист, чей желудок также был склонен командовать, как и сам его обладатель. «Раз уж завтрак подан, пойдем завтракать, а затем...» «А затем прогуляемся по городу», — добавляет Фроскален. «Но что это за город?» Так как наши парижане уже совсем или почти совсем готовы, Пеншина отвечает по телефону, что через 5 минут они явятся по приглашению мистера Калистуса Менбара. И вот, покончив с туалетом, они направляются к лифту, который спускает их в просторный холл. В глубине широко раскрыта дверь столовой, обширного зала, сверкающего позолотой. «Я весь в вашем распоряжении, господа!» Эту фразу из 6 слов произносит вчерашний знакомец. Он из тех людей, которых как будто знаешь уже давно, как говорится, целую вечность. Калистусу Менбару лет 50-60, но он выглядит 45-летним. Рост у него выше среднего, живот слегка выдается. Руки и ноги крепкие и сильные, походка твердая, он полон сил и пышет здоровьем, если позволено так выразиться. Себастьян Цорн и его друзья неоднократно встречали людей этого типа, а в Соединенных Штатах весьма часто. Голова у Калистуса Менбара огромная, круглая, покрытая еще не поседевшими светлыми и вьющимися волосами, которые разлетаются в разные стороны, как листва, колеблемая ветром.